Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 4 декабря, 16 часов 6 минут. Страшно представить, ровно через неделю кто-то уже будет в это время нарезать салаты. Ровно через неделю, всего 7 дней осталось до Нового года. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и следим за тем, что творится на московских дорогах. Обсуждаем прямой эфир для звонков 7373948, код города 495. Для смс-сообщений номер плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений, которые идут через Телеграм, говорит МСК-бот. Да, и еще важное заявление. Ну, тут смотрите, вот только что был Майкл Бом у нас в эфире, и вот Роман, например, 523 пишет: «Нет сил больше слушать американца, до скольки выключить радио?» Ну, формальный ответ: все, можете включать, потому что я не американец. А с другой стороны, вот это же детская история. Если я закрою глаза, значит, меня нет и никого вокруг нет. Но от того, что вы выключите радио и перестанете слушать американца, американцы ведь никуда не денутся. Об этом не надо забывать. Не надо забывать еще и о том, что вот параллельно 404 писал: «А вот Бом, ты сильнее в своих доводах. Вот так и наша страна не может отстоять свою правду». Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Это заголовок, сразу скажу. «Россию захотели защитить от низкопробных товаров из Европы». Первая тема. Чиновники собираются сравнивать похожие товары российского и иностранного производства для того, чтобы удостовериться в том, что они одинаково качественные. Это первая тема. Ну, помните, когда говорили о том, что под одним брендом порошок за границей стирает, а у нас не так? Это первая тема. А вторая тема – это предложение Валентины Матвиенко не вводить, еще раз, она против выступила, не вводить паспорта для обладателей антител коронавируса. А насколько, в принципе, это возможно? Ведь наверняка паспорта ли, справки ли для тех, кто перенес коронавирус и имеет к нему антитела, еще неоднократно понадобится. Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Что касается пробок. Новые рекорды каждый день ставит не только коронавирус, но и московские пробки. Такого еще не было. На этой неделе точно. Прямо сейчас 8-бальные пробки. Как предполагается, через полтора часа они станут 9-бальными, уже через полтора часа. И 9-бальных пробок в городе будет сегодня целых 2 часа в районе 6 и в районе 7 вечера. Таков прогноз Яндекса. Напомню, прямо сейчас 8 баллов, Садовое кольцо почти без движения. Ну, в общем, зачем описывать? Город очень плохо едет, особенно в пределах третьего транспортного кольца. Это надо понимать, это надо иметь в виду. И переходим к обсуждению главных тем дня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, срочное сообщение, заявление Министерства иностранных дел. Мария Захарова только что подтвердила. Ученые из России получили британские образцы нового штамма коронавируса для изучения. Это вот прямо сейчас приходит сообщение на ленты информационных агентств. И еще одно срочное сообщение. Челябинский губернатор заявляет, что сам поставит себе прививку от коронавируса. Ну, не то, что сам, медсестра, конечно, это сделает, но что будет прививаться при массовом вакцинировании. Это заявление челябинского губернатора. Неоднократно говорили о необходимости личных примеров. Вот они начинают появляться. Первая тема для обсуждения – это история с попыткой защитить граждан России от низкопробных товаров из Европы. Цитирую по газете «Известия», правительство решило защитить не только из Европы, из других регионов, то есть из-за границы. «Известия» пишут, что вице-премьер Алексей Аверчук поручил Федеральной антимонопольной службе, Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минфину и другим, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать качество товаров на внутреннем рынке и за его пределами. Для чего? Есть подозрение, что производители могут поставлять в Россию и Европу продукцию под одним брендом, но с разными свойствами. И наши чиновники полагают, что это проявление недобросовестной конкуренции. Но, с другой стороны, они ведь и цены разные. И вроде как недобросовестная конкуренция была бы, если бы они хороший товар задешево продавали или плохой задорого. Может быть, чиновники что-то путают? Ради чего вот эти сравнения? Петр Шелищ, руководитель Союза потребителей, председатель Союза Совета директоров Союза участников потребительского рынка. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы относитесь к этой истории, когда чиновники пытаются защитить нас, образно говоря, от недостаточно качественных товаров под мировыми брендами?
Я вот не понимаю смысла всей этой затеи. Извините, ведь качество в соответствии с международным определением – это соответствие нашим с вами потребностям. Если в товар безопасен, если он соответствует тому, что изготовитель написал в его маркировке, на упаковке, ну, например, написано там шоколадка там Линд, 85% там какао. Если на самом деле не 85%, там, а 80% или даже 84%, то надзорный орган должен предъявить претензию, сам ли при проверке своей или по там, обращению потребителя проверив, и должен там, соответственно, наказать, предписать, там, исправить, то есть, так сказать, ну, привести в соответствие. Это все правильно. Но если написано то, что внутри, или точнее то, что внутри соответствует написанному на упаковке, если товар безопасный, то дальше это вопрос моего вкуса. Одному нравится одно, одному нравится молочный шоколад, другому горький.
Петр Борисович, смотрите, я понимаю, они ведь пытаются идти в другую сторону. Я хочу шоколадку Линд такую же, какую я покупал где-то за границей. Ну вот, к примеру, если уж мы...
Замечательно. Да. Я вот о них готовы заплатить ту цену, которую в Швейцарии или в Германии платили за эту шоколадку. Нет проблем, пожалуйста, сейчас в интернете можно все заказать. И вам пришлют ровно то, что вот там...
То есть, подождите, тогда вернемся к определениям. Чиновники, насколько я понимаю, пытаются говорить о том, что если наши шоколадки этого бренда или наши стиральные порошки этого бренда не совпадают по потребительским качествам со стиральными порошками, шоколадками, ну, широкий список, там за границей, это недобросовестная конкуренция.
Не понимаю еще раз. Потребитель первый раз может ошибиться. Это не и выбрать то, что ему не понравилось. Если он покупает второй, третий, десятый раз, значит, ему это нравится и устраивает его. Потребитель выбирает по соотношению качества и цены. Потому что на полке много конкурирующих между собой товаров. Если он регулярно покупает какой-то товар, вот эту шоколадку Линд, значит, она ему нравится и цена его устраивает. И не надо тут никому вмешиваться. Что касается стиральных порошков, мы разбирались, там другая история. Они не отказываются, производители, от того, что у них другая рецептура. Объясняют это тем, что они проводили тут маркетинговые исследования, выяснили, что российские потребители больше порошка закладывают, чем вот европейские потребители. И поэтому они там какое-то там действующее вещество в меньших количествах туда закладывают. Вот, не знаю, опять-таки, значит, знаю, что проводились у нас же, вот что в таких случаях надо делать? Надо провести действительно сравнительные исследования потребительских свойств. Ну, для стирального порошка это, очевидно, качество стирки. Да, при одинаковом количестве заложенного порошка, качество стирки. Насколько мне известно, такие исследования проводились. И ничего дурного для этих западных поставщиков не показали. А по шоколадкам даже, если эксперт из Плехановской академии, попробовав там один и другой вариант, отдал предпочтение шоколадке, которая произведена в России, по отношению к той, что произведена в Австрии.
Петр Борисович, нормально. А вот смотрите, если я правильно понимаю, наши чиновники собираются сравнивать под одним брендом выпускаемые товары здесь или продаваемые здесь и за границей. Может быть, им сравнить лучше одинаковые товары, выпускаемые под разными брендами, отечественного производства, к примеру, и производства мирового бренда?
Ну, хорошее дело, этим регулярно занимаются такие институты, вот европейские, как Stiftung Warentest Германии, там и там ВИЧ, там Институт потребительского журнала в Великобритании. У нас появилось Роскачество, которое занимается ровно этим, сравнительными исследованиями.
Но и как отечественный они, производитель?
Они, подождите, они, ведь понимаете, вот надо развести товары, где возможны объективные сравнения. Ну, скажем, вся техника бытовая. Там, возможно, объективное сравнение по нескольким показателям. Там энергозатраты, там, качество звука, качество изображения, там, скажем, для телевизоров, там, управляемость, не знаю. Вот, но для пищевых продуктов это просто нравится, не нравится. Если продукт можно кушать, если он безопасен, не вреден для здоровья, то дальше нравится, не нравится.
Понял. Спасибо. Да. Спасибо. Петр Шелищ, руководитель Союза потребителей России и председатель Совета директоров Союза участников потребительского рынка. Комиссия будет проводить время за сравнением свойств вина. Цитирует крематорий Панк 13. И еще кто-то, кстати, уже сразу предположил, что все это придумано для того, чтобы поехать за границу, там купить эти товары и там сравнивать. То есть главное не в сравнении, а в возможности отправиться в командировку. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: это я же, пишет Панк 13. Ну вот. Дважды вас уже процитировал. Григорий из Санкт-Петербурга: чай, который идет для России, заваривается чернее. Это у нас стереотип. Чем чернее чай, тем он лучше. Но финские таблетки для посудомоечных машин объективно моют лучше. Объективно не существует такого параметра. Но что такое объективно моет лучше? У вас, кроме органолептических ощущений, не существует ведь других, Григорий. Поэтому объективно лучше моют. Вы не докажете. Ладно, 909-й полагает, что это потому, что ГОСТы разные. Ну, насколько я понимаю, ГОСТы-то у нас, у них нет. Да и у нас не везде ГОСТы есть, не на все. 7373948, телефон прямого эфира. 611-й не понимает, как этот защитник прав потребителей может топить за производителя. Он разве топил за производителя? Он, по-моему, за потребителя говорил. Еще раз, ну вот смотрите, если один и тот же товар одинакового качества, он будет стоить одинаковых денег. И понятно, что тогда здесь, на нашем рынке, этот товар будет дорогой. Сильно дороже отечественных аналогов. Будете ли вы его покупать? Вопрос. Если он стоит намного дешевле, возможно, вы его купите. Возможно, потому, к примеру, что у вас привычка добавлять стирального порошка в два раза больше. Хотя с капсулами это несколько сложно сделать. Ну, к примеру, с капсулами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Григорий из Питера говорит, что сравнивает, сколько грязи смывается. То есть вы завешиваете грязь. Ну, слушайте, давайте не будем спорить. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Юрий Викторович, года 3 назад был скандал жуткий в Европе. Выяснилось, что одни и те же товары производители для стран Западной Европы делают намного более качественными, чем для стран Восточной Европы.
Там было... Только давайте, Анна, будем аккуратно говорить, не более качественными, а другими.
Нет, Юрий Викторович, сама читала. Более качественными, а не другими.
Вот в данном случае, Анна, смотрите, в данном случае новость от низкопробных товаров из Европы. Тоже формулировка, знаете ли?
А я вам сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, давайте, что фирмы, которые себя уважают, они производят товар только на своих фабриках в одной стране. Например, швейцарский шоколад или бельгийский шоколад. Те фирмы, которые себя уважают. И потом поставляют этот шоколад по всему миру. Хотите за такую цену покупать? Покупайте. Не хотите? Не покупайте. Вот этот шоколад Линд, там есть несколько фабрик. Одна во Франции, одна в Бельгии, одна в Италии, по-моему.
Так это товары разной ценовой категории, Анна. Ну, мы же понимаем.
Правильно. Поэтому они и должны называться по-разному. Потому что итальянский Линд, наш Линд и бельгийский Линд — это три разных шоколада.
Но вот это шоколады могут одного и того же производителя. Он имеет право называть свои товары своим наименованием.
И имеет право называть. Только не надо писать, что это шоколад апельсиновый, и он везде одинаково стандартный для всего мира.
А где
если
это написано?
Он производится в другой стране, он по-любому не будет такой же, как на родной своей фабрике.
Так вот поэтому у вас и написано, что он сделан здесь.
Я не об этом. Я говорю о качестве товара. Если он сделан в России, вы его назовите как-нибудь по-другому. Не апельсиновый, а суперапельсиновый, например.
Потому понятно. Что... нет, еще раз. То есть он разный. На нем написано, где он сделан. И вы, если хотите, можете найти. Но вы говорите: нет, мне мало. Напишите еще и название другое. Хорошо. Да. В Подольске есть фабрика швейцарского шоколада, и я на ней лично был, пишет 386-й. Но вот Анна утверждает, что тогда надо говорить, что это все-таки фабрика подольского шоколада швейцарского хозяина. Ну, как-то так. 201-й утверждает, что Линд покупал в Европе за... Чем про один Линд? У нас что, один и тот же, собственно, бренд только у Линда? проблемы. Это огромная субъективщина. Я ел финский, польский, эстонский и даже румынский шоколад, пишет Виталий. Обычный шоколад, особо от нашего не отличим. Хотя я, может быть, и не гурме, как все остальные. Ха, да, Андрей говорит. Слушайте, интересно, а что тогда делать с концертами Милен Фармер? Ну, к примеру, любого импортного производителя. Интересно, вот она во Франции тоже по-другому поет? И ведь, может быть, так и есть. 7373948. Димитриус говорит, не понимаю логику Анны. Volkswagen, к примеру, производит в разных странах. Им что, в каждой стране отдельно машину называть? Ну, видимо, Volkswagen, на это Анна согласна, а вот вторую часть названия в каждой стране прибавлять свою. Что, кстати, довольно часто встречается с машинами. А Панк 13 пишет, кроме органолептических чувств, есть чувство патриотизма. Он предполагает, что комиссия, о работе которой мы начали говорить, с этого мы начали этот разговор. Так вот, именно таким чувством, предполагает Панк 13, комиссия и будет руководствоваться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
473-й, кстати, пишет, что Кока-Кола в Египте намного хуже, чем российская Кока-Кола. Ну, во-первых, российская Кока-Кола вам на вкус подходит. Понимаете? А египетская, видимо, не подходит. Ровно об этом и говорят мировые производители, когда говорят, что под одним и тем же брендом в разных странах они выпускают продукты похожие, но имеющие местечковые отличия с учетом требований местных потребителей. Все зажрались, пишет 165-й. Что может быть? Вечно недовольный Алексей Морозов пишет, все требуют импортный товар, потому что считают наш плохо сделан. Но если каждого спросить, что он делает свою работу четко, он скажет именно так. И будет продолжать выбирать импортные товары. Есть какая-то проблема. Роман пишет, что видел вчера Пепси по 150, спросил, что такое, а в гордый ответ был такой. Это газировка американского производства. Возможно, в ней более демократические газы. Возможно, у них более демократические работники. Возможно, у них более демократическая упаковка. Ну, в смысле, более демократическая, в данном случае, более дорогая по сравнению с отечественными. Вторая тема для обсуждения в этой получасовке. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, сегодня выступила против предложения о введении паспортов для обладателей антител к коронавирусу, чтобы облегчить таким людям санитарный режим. Сегодня у нее была пресс-конференция по итогам осенней сессии, и она сказала буквально следующее. Коллеги, это из области антиутопий. Я бы сказала, такого рода предложение введения паспортов для обладателей антител к коронавирусу. Это уже объяснение. Матвиенко сказала, коллеги, это из области антиутопий. Устранить такого рода дискриминацию, устраивать, делить их на категории с разными правами недопустимо, и в этом нет никакой необходимости. Я, говорит, категорический противник такого рода документов. С одной стороны, вроде как да. С другой стороны, мы же понимаем прекрасно, что рано или поздно каждому из нас уже сейчас нужна справка об отсутствии коронавируса или, к примеру, о наличии антител. Так, может быть, тогда сделать какой-то, пусть не навсегда, пусть на какое-то время сделать какой-то документ, который можно будет не складывать как формат А4 и укладывать куда-нибудь в кошелек, а это будет какая-то карточка, которая будет лишний раз удостоверять, что ты это, через это прошел. Справка ведь понадобится. Если бы все справки параллельно отменили, 7373948, телефон прямого эфира. Или все-таки это физически невозможно сделать, кто знает. 7373948, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему разговору. 7373948, код города 495, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. По поводу вот этих вот справок и паспортов хочу внести немножко свою лепту. Смотрите, у нас в компании в течение этого года заразились ковидом 4 человека. То есть 4 сотрудника, они заразились, они переболели, и с некоторого времени они опять вышли на работу. Буквально месяц назад у нас были медики и делали тест на антитела. Ни у одного из этих сотрудников антител уже не было. Я не могу вас уверять, что действительно они болели коронавирусом, но факт остается в том, что антител в их крови не нашли. С момента заболевания до момента вот этой проверки прошло не более 4 месяцев. Я думаю, это стоит, надо этим задуматься.
И в этой связи, действительно, зачем надолго делать? Тогда справка должна быть срочной. Спасибо. 201-й. Стоит только начать, затем на все болезни нужно будет нести справки. И справку, что в плену не был до кучи. Слушайте, в этот момент я всегда говорю, давайте серьезно. Мы же понимаем, в чем разница между этой болезнью сейчас и другими болезнями. И справками, что в плену не был тоже. Мы же понимаем, мы же взрослые люди. Или у нас все-таки школьная группа детского сада. 7373948, телефон прямого эфира. Мы прекрасно понимаем, что подобного рода справка может понадобиться. И если это действительно так, то может... Вот тут другой вопрос. Насколько долго эта справка может действовать? Учитывая, что, видите, человек переболел, а потом через 3-4 месяца антитела уже нет. То есть тогда эта справка уже ничего не значит. 7373948, телефон прямого эфира. Надо вводить единый электронный документ и уже в него вводить всю необходимую информацию, пишет Димас, 611. Да не воспитатель я ваш, 522. Просто мне хотелось бы услышать, а СПИД все вылечили, а реальный разговор по теме. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Нет. Следующий звонок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва. Вы знаете, тут все настолько индивидуально, что если и давать справки, то только справки о вакцинировании. Потому что вот пример моего младшенького человека, температура в универе, когда еще пускали, было все осенью, 39, нюха нет, вкуса нет. Все, мы в ужасе приехали, вызвали врача, взяли мазок. Через 4 дня ответ – нету.
А мы же не про мазок. Мазок, заметьте, мы вообще не обсуждаем.
Потом пошел снять антитела. Антитела так. Есть.
Причем правильно, потому что мазок брали поздно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот тут как раз никакой проблемы с логикой нет. Мазок взяли поздно, а антитела действительно потом появились. Но чем тогда, собственно, справка о вакцинировании и справка о наличии антител? Вакцинирование ровно к появлению антител и приводит. Следовательно, все-таки какая-то справка о наличии антител. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий. Да. Дело в том, что сейчас антитела есть, завтра нет, вот в чем дело еще. И потом справки могут фальшивые появиться, как медицинские. Да. Вот есть нет. Книжки.
Но это же не повод отказываться от этих справок.
Нет, я вот редко с думцами соглашаюсь, но с Матвиенко сейчас согласен. Не надо какие-то знаки. Скоро уже нашивки скажут пришивать, нет, как тут
плавили. Речь же не в знаках. Справки у вас все равно будут требовать.
Да никто ее не будет требовать, кому она нужна, скоро все это отменится, через год-два.
Когда отменят, тогда и поговорим, нет проблем. На данный момент, если нужна, пишет 536-й, сходи и получи справку, и так надо делать каждый раз, что, в общем, может быть и логично. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки, если тебе, к примеру, раз в неделю нужна справка, по каким-то причинам, даже сейчас не будем обсуждать, вирус мутирует, пишет 40-я, можно снова заболеть. Но если тебе каждую неделю нужна справка, антитела так быстро не пройдут, может быть, тогда должна быть какая-то справка, которая действует какое-то время. Кому нужна справка, тому нужна. А вдруг начнут шенген давать по справке, пишет Виталий из Филей, и, как кажется, высокая вероятность этого по меньшей мере просматривается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, о программе «Своя правда». Через полчаса мы будем обсуждать так называемый закон о комплексном развитии территорий. Закон, который приняли депутаты Государственной Думы, который некоторые называют законом о сносе аварийного или ветхого жилья. Кто-то говорит, что это закон о распространении реновации на всю территорию Российской Федерации. Хорошая новость или нет принятие такого закона, будем спорить в программе «Своя правда». Прямо сейчас 16:36, 24 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. На фоне жутких новогодних пробок мы продолжаем. продолжаем обсуждать главные события этого дня. Сначала про пробки. В городе уже 9-бальные пробки. Как предполагается, такой ситуации будет оставаться еще как минимум 3 часа. Имейте это в виду. Потом даже 8 часов в городе еще будет сложно проехать. Яндекс прогнозирует к тому моменту 7-бальные пробки. Обычно к 8 вечера в городе пробки максимум в 5 баллов. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, только что в информационном выпуске вы слышали, что говорит по поводу использования российского флага, точнее, запрета на использование российского флага и гимна Мария Захарова, а вот что говорит министр спорта Матыцин. Запрет на использование российского флага и гимна на Олимпиадах и чемпионатах мира – это большая цена за темный период, который мы пережили. Это цитата, я цитирую по агентству РИА Новости, только что пришло это заявление Матыцина. И вот еще одно важное заявление, как кажется, Элла Панфилова, председатель ЦИК Российской Федерации, подтверждает, что больше не будет использоваться так называемое голосование на пеньках. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новость о том, что в Подмосковье закрыли последний мусорный полигон, куда теперь возят московский и подмосковный мусор. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сегодняшняя новость о том, что в России в будущем году планируют ужесточить, видимо, в очередной раз, наказание для агрессивных водителей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы начинаем с истории с мусором. Сегодня пришли сообщения о том, что в Подмосковье под Серпуховым закрыли последний мусорный полигон. РИА Новости со ссылкой на областное министерство жилищно-коммунального хозяйства уточняет даже, что это закрытие случилось сегодня ровно в 10 часов утра. Теперь все твердые коммунальные отходы, как сообщается, будут направляться на 8 перерабатывающих комплексов. В Коломне комплекс «Юг», в Егорьевске комплекс «Восток», в Сергиевом Посаде комплекс «Север», в Рошале комплекс «Прогресс». Еще есть комплексы в Серебряных прудах «Сплендор», «Экоград» в Зарайске, в Кашире «Дон» и «Алексинский карьер» в Клину. В общем, вот эти 8 перерабатывающих заводов, по идее, должны полностью закрыть необходимость в закрытых теперь уже мусорных полигонах. А это сработает? Юрий Рябичев, президент Ассоциации русских уборочных компаний, с нами на прямой связи. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, все, мусорных полигонов нет, и реально весь мусор из Москвы и Подмосковья теперь отвозят на вот эти заводы по переработке.
Ну, как вам сказать, наверное, не только на заводы переработки, потому что задействована еще масса полигонов в ближайших регионах. Это Калужская, Тульская, Владимирская, например, что-то, по моей информации, в Тверскую попадает, ну и так далее. То есть вот этих близлежащих. Потому что, скажем так, работа этих комплексов по переработке отходов, там есть сортировки. Значит, процент отсортированный предполагается на этих комплексах примерно 20% из того, что приезжает. Значит, часть идет в компостирование. Значит, на этих комплексах также предусмотрены места размещения отходов. То есть это лучше оборудованные, чем полигоны, значит, места для размещения. Поэтому вот примерно такая ситуация.
То есть при каждом из таких перерабатывающих заводов все-таки есть то, что раньше называлось павильоном, полигоном, да, но только на более современном технологическом
уровне. Ну это, да, называется местом размещения. Вот. Я не знаю, при всех ли, ну, там вы сказали, что сейчас вроде 8 их открыто, насколько я знаю, должно быть 11 всего этих комплексов по переработке отходов. Но там есть места размещения, там достаточно большой хвост.
Так, теперь еще, один вопрос, типа уточнения. Когда говорят в сегодняшних новостях, все закрыто, и теперь твердые коммунальные отходы будут направляться на эти заводы. Есть ли какой-то смысл во фразе «твердые коммунальные отходы»? То есть, если не твердые, и если есть, то куда их везут?
Ну, вы знаете, вообще, вот это такой нонсенс, который почему-то до сих пор не решается. Вы знаете, есть понятие твердые коммунальные отходы, ввели его, да, но это отходы, которые идут в сферы ЖКХ. Так и есть, ну и в том числе от предприятий, которые попадают. Есть отходы предприятий, которые примерно такие же по объему. Там он может отличаться от места к месту, от наличия предприятий, примерно столько же. Это отходы, которые это пластик, это, ну, та же самая бумага. коммунальные отходы такого класса, значит, отходы, которые идут от предприятий, от торговых центров и так далее. Почему-то это рассматривается отдельно. Хотя, ну, они зачастую в одних и тех же бачках лежат. То есть часто предприятия это несут в мусорные контейнеры, которые расположены рядом с жилым сектором, ну и так далее. То есть тут такого порядка до конца нет. Поэтому, ну, вот так примерно.
Ну и еще один вопрос. Хотя бы на бытовом уровне, на уровне конкретного гражданина, принято говорить, да что принято говорить, я еду домой, когда я проезжаю уже закрытый мусорный полигон, и понятно, как там пахнет. Можно ли говорить о том, что вот таких запахов теперь станет меньше?
Ну, вы знаете, для того, чтобы запахов стало меньше, ну, должна быть рекультивация полигона, потому что закрыто, это, знаете, вот, вот Воробьев у нас вешал недавно лично замок там на ворота, да, полигон Ядрова, насколько я помню, был такой репортаж, но он вешал его на ворота. Полигон Ядрова, он прошел достаточно серьезную рекультивацию. То есть это должно быть закрыто пленкой, это должно быть пересыпано соответствующим слоем. Первое, что делается, это, во-первых, чтобы туда не попадала влага из атмосферы, и второе, чтобы не распространялся запах. Но это система удаления, поэтому просто закрыть – это еще не решение вопроса. Закрыть и рекультивировать – это разные понятия.
Как долго длится рекультивация?
Ну вот на примере Ядрова, там примерно это в спешке делалось достаточно, и привлекалась иностранная компания, которая свои технологии использовала, но это, наверное, год. То есть это большой достаточно объем грунта, большой объем работ, но это в лучшем случае год по полигону.
Понял, спасибо. Юрий Рябичев, президент Ассоциации русских уборочных компаний. Адм-студио настаивает, уже не первое сообщение присылает, что у него параллельный мир, у него Люберецкий округ, и, как он утверждает, он весь в свалках от Некрасовки до Балашихи, и не видно, как пишет закрытие. Ну вот у вас не видно закрытие, у нас, например, на северо-востоке видно закрытие, но вот у нас на рекультивацию давно уже полигон закрыли, ну, года два-то как минимум. Но пахнет там, я тебе дам. 7373948, телефон прямого эфира. В разную погоду по-разному, конечно, но все-таки в Подмосковье сегодня закрыли последний мусорный полигон. Теперь весь мусор, во всяком случае, из мест, где живут, где живет население, не там, где люди работают, а где люди живут. Вот весь мусор из таких мест теперь отвозят на перерабатывающие заводы. Рядом с ними, конечно, будет то, что раньше называли полигонами, теперь называют иначе. И, как сказал Юрий Рябичев, там технология несколько другая, что дает нам надежду. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да.
Еще в советское время мы с предприятия мусор возили полигонного, это в Тимохово, это где, это недалеко от Богородского кладбища, Обухово поворачиваешь, так там оно тоже уже было закрыто, и платишь деньги на ворот и заезжай. И сейчас то же самое многие, плати на ворот охране и все.
Ну, там, а что, нет, подождите, а вот вы когда так, нет, вот это вот то же самое, да. Многие, где конкретно?
Вот Тимохово полигон, который, где кладбище Богородское было.
То есть там по-прежнему все работает,
скорее
утверждаете?
Скорее всего, то же самое. Плоти на ворот, к ним заезжай.
Нет, еще раз. Закрыли. Еще раз. Скорее всего, то есть вы не знаете?
Ну, точно я не знаю. Но советское.
Все, я понял. Спасибо. Так было раньше, скорее всего, так и сейчас. Александр Перепелкин, в Некрасовке мусоросжигающий завод пыхтит и воняет. И ничего. Ну, в том смысле, что замена полигона, вонючего полигона, на перерабатывающий завод, вряд ли что-то изменит с точки зрения запаха. Во всяком случае, где-то, как утверждает Александр, не поменяло. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы живете, пишет деревенский парень? В деревне, деревенский парень. Это на северо-востоке. Там был такой полигон на бывшем Малом Бетонном кольце. Его где-то лет 5 назад закрыли. Сейчас его мощно так перерабатывают, рекультивируют, как это говорят специалисты, но запах там интересный. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. И вот у нас на этой неделе депутаты посетили Алексинский карьер, на котором год назад был построен этот якобы перерабатывающий, мусороперерабатывающий цех.
Это клин.
Да, цех стоит пустой, ни персонала, ни оборудования там нет. Это был просто предлог, чтобы поднять этот тариф, якобы раздельный мусор.
И ничего, кто из депутатов там был?
50 тысяч будет московского мусора каждый год к нам привозиться. Кто там будет его перерабатывать?
Кто из депутатов там был?
Наши клинские депутаты местные ездили.
Ну, какую-нибудь фамилию можете назвать?
Это Микольян.
Понятно, Микольян. Спасибо. Попробуем найти, спасибо. Надо начать продавать мусор, пишет Лимузин. Вашу свалку сверлят, вставляют трубы, чтобы собирать оттуда газ, пока они все это не закончат. Вонять будет, пишет 968. В общем, перспективы у нас, во всяком случае, недостаточно хороши. Мусоросжигающий и мусороперерабатывающий завод не надо путать, настаивает Артем Петров. Видимо, кто-то путает. Вот говорит наш слушатель, что Алексинский карьер в Клину утверждает, что теперь туда возят. Ну, еще на несколько дней назад не работал, утверждает наш слушатель, ссылаясь на данные местных депутатов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире? Да-да.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Галина. Я живу недалеко от полигона Храброво. И хочу сказать, что...
Вы должны выключить радио.
Да, я выключила. И хочу сказать, что у нас совершенно недавно вот было открытие полигона. И пригласили сноубордистов, которые катались с горы, проплаченных, потому что кататься...
Подождите, а открытое или закрытое?
У нас был полигон Храброво, и там...
И он закрыт. Но закрыт, да.
Ну, знаете, как закрыт. Мусоровозы как ехали, сейчас спусконаладочные работы идут. То есть, как таковой сортировки еще нет. Но его уже официально открыли как КПО.
Пригласили сноубордистов. Это какое место, напомните мне?
Можайский городской округ.
Вот. Можайский. Не понимаю, о каком это идет речь. Но здесь нет просто такого названия. Спасибо. Уже как возили, так и возят. Оборудование еще только налаживают. 260-й пишет, будем надеяться, что с Нового года дворники начнут хоть за контейнерами следить. Сейчас мусор из мусоропровода ссыпают в контейнер для сортировки. В Норвегии, пишет Дмитрий Ишкуров, мусор закончился, его покупают у других европейских стран. Нам до этого очень далеко. Но Александр пишет, он живет во Владимирской области, их достал, как он пишет, московский мусор из в Александрове и Лакинске. И совершенно непонятно, как с этим бороться. Но очень сильно московский мусор достал. У нас здесь, кстати, в Москве, я однажды видел, интересно, автомобиль стоит, на нем наклейка что-то типа «Мы противники московского мусора», но на машине при этом московский номер и припаркована машина на ночь. В Москве. Напомню, сегодня в Подмосковье закрыли последний, во всяком случае официально объявили о закрытии последнего мусорного полигона, который располагался в Серпухове. Как сообщают, что теперь работают 8 перерабатывающих комплексов в Коломне, Егорьевске, Сергиевом Посаде, Рошале, Серебряных прудах, Зарайске, Клину и Кашире.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в СМИ появляются сообщения о том, что в 2021 году в России, наконец, ужесточат наказание для агрессивных водителей. Наконец, это я сам добавил, потому что там в СМИ этого не написано. Там написано, что планируется ужесточить наказание вот за повторное управление незарегистрированным автомобилем, за превышение скорости в диапазоне от 40 до 80 км в час, за пересечение сплошной линии разметки, либо увеличивают штрафы, как пишет сегодня «Известия», либо лишают прав. Это новшество, это серьезное ужесточение. Видимо, предполагается, что если эти планируемые изменения в законодательстве станут законодательством, то, соответственно, люди будут более ответственно подходить к подобного рода нарушениям. Ну, то есть, вот если ты второй раз превышаешь скорость более чем на 40 километров, то сразу уже 5000 рублей или лишение прав на 4 или 6 месяцев. Давайте, это не про превышение скорости, это за красный сигнал светофора. Второй раз на красный выехал, уже возможно лишение прав на полгода. Второй раз, и уже лишение прав. Может, это действительно сработает? Сергей Радько, автоадвокат, к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Может, действительно, вот подобного рода серьезное ужесточение именно за повторное одинаковое нарушение сработает с точки зрения борьбы с агрессивными водителями?
Ну, вообще-то то, что вы сейчас сказали про повторный выезд, проезд на красный свет, эта норма действует уже и сейчас. Поэтому та статья в «Известии», которая, по-моему, стала информационным поводом, она немножко не соответствует действительности, потому что там речь идет именно о принятии концептуально нового кодекса, в котором, возможно, будут какие-то новшества.
Да, это все... хотя... Да, это все тот же кодекс, который мы уже второй год, насколько я понимаю, обсуждаем.
Да,
вы хотите сказать, что за второй красный может быть лишением уже сейчас?
Уже сейчас или штраф 5000 рублей, либо лишение. Поэтому это действующая норма статьи 12.12 КУАП, поэтому это не предложение, это уже давно действует поправка, по-моему, с 2013 года, поэтому тут информация именно вот такая.
Про лишение штрафа. Хорошо, но тогда будем двигаться в этом направлении и по другим статьям? Да.
В этом направлении мы, конечно, будем двигаться, потому что у нас постоянно говорят об ужесточении. Вот вчера, если помните, отличились башкирские депутаты, они решили выйти с инициативой в очередной раз усилить наказание для пьяных и предложили конфискацию транспортного средства. Опять наверняка будут в новом году обсуждаться вопросы, связанные с введением наказания за опасное вождение, хотя у нас уже вот с 2017 года лежит законопроект, который принят в первом чтении, там штраф 5000 рублей. Вот в январе будет ему 4 года, а пока никакого продвижения нет. Поэтому в каком направлении будет двигаться дальше закон в этом плане, очень трудно предсказать, но думаю, что, конечно, все будут говорить только об ужесточении, увеличении наказаний, введении новых санкций и тому подобное.
Ну, вот смотрите, мы же понимаем, что любое ужесточение в какой-то момент доходит до крайнего варианта, за которым оно уже перестает работать. Ну так, к примеру, отбирать автомобиль бессмысленно. Ну, потому что он возьмет другой автомобиль. Вот. А есть ли какое-то среднее наказание, которое могло бы работать, но еще не назначено, с вашей точки зрения?
На мой взгляд, надо сначала обеспечить те наказания, которые сейчас у нас уже предусмотрены. Пока все, что мы видим, это бесконечная автоматизация процесса наказаний и больше ничего. Если брать ту же самую больную тему с пьяными водителями, то абсолютно понятно, что с ними камеры бороться не могут. Такое нарушение камерами не фиксируется. И бесконечное усиление наказания, оно уже перестало кем-то восприниматься как что-то экстраординарное, и количество пьяных вроде как не уменьшается. Поэтому тут надо подходить не по пути, не по самому простому пути, по которому идет государство, то есть просто увеличить наказание, добавить новый срок, что-то еще. Надо думать о том, как вообще построить всю политику государства, чтобы люди меньше употребляли. Это гораздо сложнее, чем постоянно переписывать кодексы, но это делать надо, потому что из переписывания статей, как мы видим, пока никакого большого толка не получается, к сожалению.
Ну, ладно, тогда по поводу пьянства мы поговорили, по поводу красного мы тоже выяснили, но вот лишение прав за слишком быструю езду, насколько я понимаю, сейчас еще нет.
Сейчас стоит? Есть лишение за превышение свыше 60, это тоже есть.
Поэтому за второй раз? Нет, я вот как раз за повторность. За повторность, за резкое усиление ответственности, когда ты что-то нарушаешь второй раз. Неужели это бы не работало?
Дело в том, что почти все нарушения, совершенные второй раз, у нас и так уже строго наказываются. Например, с красным мы разобрались. Да, у нас есть на первый раз выезд на встречку. На первый раз у нас штраф 5000 рублей за повторное нарушение без альтернативного лишения на год.
Например, это по встречке, да.
За повторную езду на автомобиле, который не зарегистрирован, и то у нас можно получить или большой штраф, или лишение сроком, по-моему, от 1 до 3 месяцев. То есть практически все нарушения, которые совершаются повторно, и в том числе и превышение скорости, они за собой уже сейчас влекут лишение права управления. Другое дело, что, как я уже сказал, у нас сейчас все усилия направлены на автоматизацию, фиксацию нарушений, а как раз по данным камер нельзя лишать права управления, тем более, что камеры назначают штраф номинальному собственнику автомобиля, а у него право управления может и не быть. То есть для того, чтобы машину поставить на учет на себя, вовсе не обязательно иметь удостоверение. Поэтому здесь получается, что пока инспектора не вернутся на дорогу, пока не будет реальной фиксации правонарушений по-прежнему, то, соответственно, вряд ли можно говорить о том, что даже введение лишения за повторное наказание, за повторное строгое нарушение, оно как-то что-то сильно поменяет.
Хорошо, тогда про другое. Вот возвращаясь к превышению скорости, сейчас, да, насколько я понимаю, если ты вот на 45 превысил, ничего такого за повторное не будет, то опять штраф, опять 1500. А если мы будем в разы увеличивать штраф, по вашему опыту, это будет работать или нет?
Что касается превышения скорости, конечно, оно будет работать, но не потому, что мы увеличиваем, да, потому что у нас, во-первых, есть огромное количество абсолютно нелогичных ограничений скорости. Все знают, у нас часто знаки сменяются на дороге то 40, то 60, то 90. И, конечно, пока у нас стоят на дорогах почти все частные камеры и деньги идут непонятно куда, конечно, этого делать нельзя ни в коем случае. Понятно, что чем больше штрафы, тем меньше мы хотим нарушать, но это влияет на безопасность как раз в обратном направлении, потому что, когда мы едем по загородной трассе,
мы смотрим не на спидометр, а мы смотрим на кусты, и сейчас спрятавшиеся камеры, мы ищем знаки, которые сменяют друг друга, и смотрим на спидометр, и тут уже не до безопасности движения. Поэтому та вакханалия, которая творится в этой сфере, на мой взгляд, она как раз лишний раз провоцирует ДТП, потому что отвлекает водителя. Если мы еще и повысим штрафы за это, то водитель ни на что, кроме как на спидометр, смотреть не будет. Какая же тут безопасность?
Два коротких вопроса от слушателей в надежде на короткие ответы. Вот Андрей спрашивает, раз теперь часто второй срок фигурирует, второй раз, это за какой срок по законодательству?
Год с момента исполнения наказания за прежние нарушения. То есть уплатили вы первый штраф, вот с этого момента течет годичный срок, в течение которого гражданин считается привлекавшимся к ответственности.
Не с момента наказания, а с момента исполнения наказания.
С момента исполнения, как заплатили штраф или как получили на руки свое водительское удостоверение после лишения. Вот,
значит, начинает отсчет отпуска. Года.
Да.
Так, и Дисконнект спрашивает вашего мнения. А если привязать штрафы к доходам гражданина? Может, это сработает более эффективно?
Это отдельная история, потому что у нас, как мы видим, за доходами государство так и не научилось следить. Мы знаем, у нас немало примеров, когда у совершенно безработных угоняют машины люксового бренда, и никто не знает, кто сколько зарабатывает. Кроме того, наши граждане уже давным-давно научились свои доходы не легализовывать и прятать, поэтому, на самом деле, напрямую здесь очень сложно это увязать. В любом случае, любой лихач может официально оформиться зарплатой 5 000 рублей и платить за все свои штрафы там на Феррари, условно говоря, платить, исходя из такого дохода. Поэтому тут эта идея абсолютно не жизнеспособна в наших условиях.
Спасибо. Автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Если штраф не платить, то и получается повторного нарушения не будет. Гоняй на красный хоть каждый день, пишет Сергей 947-й. Проблемы будут. Это точно можно представить. Особенно, когда мы говорим про красный. Ну, то, что легко фиксируется камерами видеонаблюдения. Лимузин пишет, что на безопасность движения влияет подготовка, а все остальное от лукавого. То есть ужесточение наказания агрессивных водителей, насколько я понимаю, с точки зрения лимузина, эта штука не очень эффективная. А что вы скажете? 7373948. Этот номер набирайте. Код города 495. Можно писать через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Можно писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Насколько я понимаю, сейчас мы уже можем к вам обратиться. Да, прошу, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Да, я вот хотел уточнить, я, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, вот нарушения, которые через видеофиксацию, они, по ним можно, ну, как бы, деньги штрафовать, но все статьи лишения невозможно.
Это Сергей Радько просто... уже сказал, да, это он только что сказал. Спасибо.
Да, а вот еще небольшой комментарий. Вот хотел
15
бы,
секунд.
Вот, 20 секунд. Хотел бы еще, чтобы ужесточили с точки зрения включения поворотников и обгон по правому ряду. Вот две вещи, которые жутко раздражают. Все, спасибо.
Спасибо. В Европе, пишет Вега, штрафы космические, там если на знаке 90, все на всякий случай едут 80. Денис Сотый пишет, года два назад было ДТП, перед камерой резко затормозили, и в итоге погибла вся семья. Но это возвращает нас не к тому, что камера причина, а причина в том, что люди передвигаются на машинах не с тем, не в том скоростном режиме, в котором предписано передвигаться. И это важно. Еще раз напомню, в России в 2021 году планируют ужесточить наказание для агрессивных водителей. Некоторые из таких наказаний уже действуют, но речь идет о расширении и ужесточении повторных наказаний за одно и то же. Ну, вот, к примеру, управление незарегистрированным автомобилем, превышение скорости в диапазоне не от 60 км в час, как сейчас, а уже от 40 км в час, пересечение сплошной линии разметки и так далее. Прямо сейчас новости.